Мы с вами привыкли к тому, что Господь – это наш пастырь, любящий. И мы, может быть, по-особому поем и подобный гимн, который только что спели, что «У Твоей груди успокоюсь я». Мы ищем какой-то любви, особого отношения от Господа. И это лишь, всего лишь одна из Его сторон, одно из Его качеств. Милостивое, всепрощающее, всеобъемлющее, все принимающее. И мы, когда живем в нашем мире, боремся с собою. Часто мы делаем вещи, которые не следовало бы делать, но всегда уповаем на то, что Господь нас примет, простит, поможет. И это так, слава Богу, потому что Господь принимает и прощает, любит и одаряет нас разными благами, благословениями. Но сегодня мы отмечаем и также определенную дату, определенный день, точнее сказать, определенное событие, которое некогда произошло в Иерусалиме. Это было, наверное, самое очень яркое событие, одно из самых ярких в Писании. Не знаю, как вам, но когда я думаю о том времени, которое описано в Библии, начиная от Адама, заканчивая уже и Откровением, вот вход Господа в Иерусалим для меня одно из самых интересных событий. Мне почему-то особенно хочется вот увидеть это своими глазами, вот представить всю эту картину. Картину, когда некий человек, сидя на сленке, входит в Иерусалим, и при этом толпы народа кричат, прославляют его. И вот в Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова: «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: Осанна благословен грядущий в имя Господне царь Израилев». Они кричат ему славу, осанну, постилают ветви, даже больше одежды свои кладут и кричат: «Благословен царь Израилев». И это тот царь, которому мы сейчас пели: «У твоей груди успокоюсь я». Это царь, это Бог, особое имя у него, царь Израилев. Да, конечно, мы знаем, что израильский народ того времени видел в нем другого царя, не небесного, но царя израильского, такого земного, физического, который восстановит царство. Но вот эта фигура царя, видим ли мы его как царя, видим ли мы его как князя, как Бога сильного, крепкого? Псалмопевец в 23-м псалме пишет: «Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Думаем ли мы о Господе, приходя к Нему в молитве, прощения прося, думаем ли мы о Нем, как вот об этом Господе крепком, сильным, сильным в брани? Но это, опять же, не последняя, не единственная Его характеристика. Пророк Исаия писал некогда пророчество о рождении Христа. Он писал так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Видите, сколько характеристик сразу приводит пророк Исаия? Здесь говорится о том, что владычество на раменах его, то есть на плечах, говоря современным языком, он на плечах своих несет владычество. Чудный советник, Бог крепкий. Более того, отец вечности. Мы часто думаем про вечность, и мы не можем понять до конца, что это такое. Это нечто, одно из тех немногих, может быть, вещей, которые по-настоящему не подвластны уму человека. И пока мы не попадем в вечность, мы не поймем и не почувствуем, что же это такое. Но чем как велико в наших глазах вот это понятие вечность, то тем более велико понятие отец вечности. То есть он больше, чем вечность. Он создал ее, он отец вечности. Князь мира. Это не тот мир, в котором мы живем. В других переводах, в других языках здесь мир как раз легче понять, потому что у нас есть даже такая фраза «миру мир». Вот смотря как мы поставим значение этого слова. Здесь говорится о мире, который дает благодать, то есть это отсутствие войны, отсутствие раздражения, чего-то еще. Но самое главное для нас здесь то, что о нем, о Господе сказано, что он князь. То есть князь – это больше, чем просто какой-то человек или какая-то личность. Это нечто особенное, высокое, благородное. Мы можем разные характеристики приводить, исходя из наших пониманий и наших знаний вот, дворянства или чего-то еще. Но князь – это высшая степень. Выше только непосредственно царь, король. Князь – это тот, который имеет наследие царское. То есть он тот, кто будет царем после того, как сменится власть от отца. Почему так важно нам понимать вот эти все имена? Их очень много. Я вот смотрел справочники, так копался. И имен у Бога много. Более того, мы знаем, что в иудейской практике имя – это не просто некое название, оно всегда несет в себе смысл, какое-то содержание. Оно, имя призвано характеризовать личность человека. Равно как и в Писании мы находим различные характеристики Бога, которые как бы с одной стороны имеют прямого имени, вот некого одного слова. Но в Слове Божьем, в Писании говорится о Боге как о первом. Бог крепкий, великий, владыка, вседержитель, всемогущий, но также и каратель, поражающий, огонь поедающий. Есть и такие характеристики. Вы знаете, наша такая протестантская традиция, евангельская, наше понимание Слова Божия и отношения со Христом направлены на личностные отношения. На нечто такое особое, близкое, потому что есть много других деноминаций, где Бога не знают близко, они видят Его как бы издалека. Как бы находящегося там, на вершине, на небесах, где-то на горе, есть сонмы посредников между Богом и человеком, святые, священники. У нас есть, я верю в то, что это истинное понимание Слова Божия, где мы также Бога видим и в качестве друга, потому что Он сам об этом говорит. Там же к Евангелию от Иоанна, 15 главе, он говорит так: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Он сказал: «Вы друзья мои?» Знаете, я некогда, наверное, рассказывал пример, по крайней мере, некоторым из своих друзей, с кем я общаюсь более близко. Такой пример в свое время, общаясь с одним моим другом, однокурсником, он, будучи искренне верующим православным человеком, хотя до конца не знал то, чему учит его церковь, мы с ним спорили о Боге, разговаривали, рассуждали, и я как раз сказал про то, что Господь и мы как бы друзья, и Бог говорит об этом. И вы знаете, его это сильно раздражило. Он почти вскочил и стал говорить: «Как ты можешь говорить, что он друг тебе? Кто ты? Ты тля, ты ничто. И кто такой Бог? И ты говоришь, что он друг?» Я говорю: «Ну, Господь сам об этом говорит. Вот, посмотри, почитай, открыл ему место», и он прочитал. Вот здесь есть, с одной стороны, благословение, но иногда мы знаем, что в наше время в евангельских церквах такого особо, особенно такого современного склада, часто вот это понятие «друг» переходит уже в более высокую степень, некое запанибратство. Тогда, когда поющие, воспевающие или слушающие Слово Божие, приходя на собрание, говорят: «Давайте поприветствуем Христа, Он сегодня здесь с нами», и аплодируют, как некой звезде. Звезде, которая вот здесь есть, в этом мире. Звезда шоу-бизнеса, все аплодируют, кричат: «Ура, Он сегодня с нами, посмотрите, какая знаменитость пришла». Такое ощущение, что можно встать со Христом, обнять его за плечо и похлопать, сказать: «Спасибо, Господи, что ты сегодня с нами». Это другая крайность. Нужно правильно понимать сущности Бога, наши взаимоотношения с Ним, знать, кто он и как мы к этому должны относиться. Имея благословение в виде того, что Господь есть друг, в то же время не переходить уже эту грань, делаясь с ним неприличными друзьями. Зная все вот эти характеристики Бога, даже сейчас мы не сможем всех объяснить, рассказать, это большое множество и богатство. В нем присутствует богатство и различных благословений, и поэтому и Господь сам ожидает от нас, и Слово Божие в Писании призывает нас, и наше истинное желание заключается в том, чтобы служить Господу. Например, есть такой текст и в Старозаконии, где говорится: «Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, глас Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Есть много призывов к тому, чтобы служить Господу. Многие из нас служат, так или иначе. И вот в этом «так или иначе» заключается и проблема. Что такое служить? Есть несколько понятий. Когда мы думаем об армии, то мы как раз вспоминаем и такой термин, такое понятие, как служить в армии. Но человек, находящийся там, он не служит армии, он служит государству, начальству, потому что служение и понятие служить – это всегда связано с тем, чтобы делать какую-то работу, или делать что-либо в интересах другого. Подчиняться чем-либо интересам. Можно залезть в справочники и посмотреть это определение. То есть служить означает делать нечто, подчиняясь другой воле, другому человеку или какому-то институту. Делать все, что нужно, но в интересах того, кому ты служишь. Будь то князь, хозяин, если ты раб, или это государство, или это... Что? Или это Господь? Когда мы говорим о служении в церкви, о служении христианина в мире, мы говорим о том, что человек делает нечто в интересах Господа. Он выполняет какую-то функцию, роль, проповедует Евангелие, может быть, он строит церковь, может быть, он, поет, играет, что угодно, он делает это в интересах Господа. Но, к сожалению, бывает так, что некоторые или многие даже из нас забывают о том, что такое служить. Мы думаем о понятии служить лишь как только временном, как нечто происходящее в рамках богослужения. Придя сюда, мы прославили Господа, то есть мы говорим, послужить Ему означает прославить Его. Помолились, прославили и ушли, забывая об остальном, о других действиях, которые необходимо нам делать. Слава Богу, что сегодня есть много людей, которые горят желанием трудиться в церкви, делать что-либо от малых дел до больших. Но так часто мы сталкиваемся с такой проблемой, когда в реальности человек, делая что-то в церкви, делает это по остаточному принципу. Лишь только тогда, когда ему выгодно, лишь только тогда, когда ему удобно, лишь только тогда, когда это соответствует его интересам. Нам порой кажется, что мы действительно так заняты, это действительно такая проблема есть, особенно, может быть, в Москве. Есть проблема с временем, с силами физическими, это так, да. Но как часто, когда мы хотим что-то сделать или должны сделать, мы находим маленькую проблемку, возводим ее в огромные катастрофические какие-то действия и говорим: о нет, эта вещь мешает мне тому, чтобы прийти в церковь, прийти, может быть, на субботник, на спевку хора, на какое-то молитвенное собрание или что-то еще. В реальности мы постоянно находим причины, которые бы оправдали нас, что мы действительно не можем. С другой стороны, конечно, и забывать про какие-то свои жизненные обязательства, в особенности перед семьей, полностью игнорировать их тоже нельзя. Где же та золотая середина, когда... Я всегда делаю то, что должен, где ничто не соблазняет меня от служения, не отодвигает от него. нам так часто не хватает памяти нашей, чтобы помнить о том, что ответственность, которую мы несем перед Богом, за служение, которое мы совершаем, будь то разовое действие или постоянное обязательство в том или ином коллективе, или в группе, или даже индивидуально по отношению к чему-то, что это обязательство очень важно. Представьте действительно какого-то, не знаю, опять же, офицера той же самой армии, который служит государству, вышестоящим чинам, подчиняется им, и в какой-то момент, когда от него ожидают определенных действий, он говорит: вы знаете, я устал, я пойду отдохну. Или, например, сказать: подождите, как в одной притче написано, позвольте мне пойти проститься, похоронить отца, и тогда я приду и возьму свой крест в виде обязанности. Что будет с этим человеком? Его тут же уволят, будут последствия серьезные. Поэтому человек, служащий, допустим, в той же армии, не позволит себе таких вещей. Он знает четко, что он обязан, что это вот долг. Хочу, не хочу, он должен. И он знает, что будут последствия. Господь тоже об этом говорит, что никто, взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Кто такой неблагонадежный? Это тот, который до поры до времени делает что-то, но после определенного времени проверки его отвергают. Ему не дают больше этот труд, его не принимают. И это правильно, так поступают с теми, кто не оправдывает доверие. В книге Паралипоменон, например, мы читаем: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и воскуривающими курений». Это слова Иезекии, 2 Паралипоменон, 29 глава. Он говорит: не будьте небрежны. Есть и другое место, может быть, даже более сильное. Это пророк Иеремия сказал, написал: проклят, кто дело Господне делает небрежно. Господь милостив, поэтому не спешит проклинать и наказывать. Мы это знаем. Действительно так. Важно не испытывать Господа слишком. Что такое небрежно? Знаете, очень интересные характеристики или синонимы слова небрежность мы можем найти. Ну, например, невнимательность, халатность, нерадивость, недобросовестность, невнимание, неаккуратность, недосмотр. Рукавоспустие — такое старое слово. Есть интересное понятие — расхристанность. Старое слово. Наверное, не все из нас уже знают это слово — расхристанность. Конечно, оно связано с определенным типажом человека, когда в литературе мы находим подобные примеры. Человек в плохой одежде, разорванный, выходящий, и у него грудь открыта, и здесь нательный крест православный открыт. То есть он обнажает святое для него и ведет неподобающим себя образом, выказывая неуважение к очень важному. Вот синонимы слова «небрежность». Вкладывали мы такие понятия в это слово? Делаем ли мы выводы, исходя из того, что где-то мы становимся неблагонадежными для Царствия Божия, для Царя, который некогда вошел в Иерусалим, который некогда вошел и в наши сердца с вами? Есть ли в нашей жизни рукавоспустие? Вот такое старое слово. Есть ли оно в нашей жизни? Есть ли оно в служении церкви Голгофа? Есть ли оно где-то в каком-то коллективе, в каком-то группе, я не знаю, в каком-то отдельно взятом служении? Мне бы хотелось, чтобы вот событие, которое было некогда, напоминало нам о том, кто такой также Господь. Не только милующий, не только пастор, не только любящий, но Он царь, Он князь, Он вседержитель и многое что еще. И в конце бы мне хотелось напомнить три места из Писания, которые я, с вашего позволения, в одно предложение как бы суммирую, потому что оно следует одно за другим. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. В усердии не ослабевайте духом, пламенейте Господу, служите, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Давайте мы, вставши, будем молиться, призывать Господа к тому, чтобы Он помогал нам служить Ему верно и прославлять Его.